Сегодня мы продолжим 2 Коринфянам, а именно мы будем проводить время во 2 главе. И вы наверняка заметили, что даже прочитав первые 4 стиха, вы увидели контраст. Контраст двух слов, двух ключевых слов, которые он повторяет опять и опять. Я вам прочту только один стих, и вы увидите ясно, какой этот контраст. «Если я буду вас огорчать, то кто сможет тогда порадовать меня?» Это контраст двух слов «огорчать» и «радовать». И мы видим, что Павел пишет об огорчении, потому что его письмо, которое он написал раньше, принесло много огорчения, много боли. И он объясняет, почему он писал это письмо. Посмотрите 4 стих. «Но моей целью было не огорчить вас, а дать вам знать, как сильно я люблю вас». То есть это письмо было очень такое, ну, прямое, режущее. Но его цель не была, чтобы они имели боль. Его цель, чтобы они имели радость. Тогда бы сказали, ну, лучше бы ему не писать, если столько огорчений принесло. Но вы знаете, что доктор, он с болью режет, но он радуется от чего? Излечению, которое может происходить в результате операции. И если нам понять лучше эту часть, давайте, во-первых, посмотрим, что он сказал здесь, а потом увидим другую главу, потому что Библия толкуется самой Библией. То есть обязательно в другом месте Библии объясняется лучше, что он имел в виду. Он первое говорит, что я огорчил, и он дал время. Он не хотел появиться к ним некоторое время. То есть после того, как обличаешь человека, нужно дать время. Потому что ничего бы не принесло, ничего хорошего бы не принесло визит к ним, если он сразу бы пришел, когда у них еще происходит внутри борьба, когда у них происходит вот это волнение. Давайте лучше прочтем 7 главе, чтобы вы поняли лучше мысли автора. И мы с вами откроем 7 главу этой же книги. Из 8 стиха он объясняет, почему он это сделал. «Я не сожалею о том, что писал вам такое письмо. Пусть оно и огорчило вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что письмо вас огорчило, пусть лишь на недолгое время, но сейчас я рад. Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого вреда. Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет ко спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Посудите сами. Печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность в этом деле. Я писал вам не только для того, чтобы обличить оскорбителя или защитить оскорбленного. Я хотел, чтобы вы сами видели, как искренне мы преданы нам, вы преданы нам перед Богом. И результат, который мы видим, радует нас. Уже 3 раза он пишет, почему он написал. Первое в 4 стихе говорит, моей целью было не огорчить, а показать, доказать, как сильно я вас люблю. Второе место, где он показывает, почему он написал, мы находим в 7 стихе. И написано так, в 9. «Я писал вам также для того, чтобы поверить, будете ли вы послушны ко всем, ко всему». И третье место, которое он объясняет, почему он писал, Это 7 глава, 12 стих. Я хотел, чтобы вы сами видели, как искренне вы преданы нам перед Богом. Что тут происходит? Он говорит о человеке виновном. И об этом мы читаем 5 стих. «Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, но и всех вас». По крайней мере, он говорит, чтобы не преувеличить, отчасти вас. То есть, наверняка мы можем догадаться, что человек, который причинил боль первому Павлу, это не тот человек, который вы читаете в 1 Коринфянам 5 главе, а тот человек, который жил в блуде, и Павел ему сказал наказать. Почему я знаю, что это не тот человек? Потому что из контекста всего письма видно, что это не тот человек. Но также посмотрите, что пишет Павел. Он говорит, тот человек, он, по крайней мере, огорчил не только меня. То есть он ставит себя как первого, которого огорчил. Но посмотрите дальше. Говорит, а кого я прощаю в 19 стихе, если человек этому вообще было что прощать? То есть он берет и уменьшает вину этого человека. Павел никогда бы не сделал, если он говорил о той вине, вине великого большого блуда. А поскольку этот человек огорчил Павла, он сказал что-то против Павла, он пошел против Павла, он берет и показывает свою милость тем, что он уменьшает его вину. Вы видите? Давайте я прочту еще раз, чтобы вы увидели. 19 стих. «А кого вы прощаете, того я и я прощаю. А кого я прощаю, если человеку этому вообще было что прощать?» Это вторая глава, а именно 19 стих. И вы увидите из 7 стихе, в 7, вторая часть 19 стиха, и вы увидите из 7 главы то же самое говорится о оскорбленного. То есть этот человек говорил против какого-то другого человека. Мы говорим о 2 Коринфянам, 2 глава, 19 стих. Извините, это мои глаза, 10 стих. Только что вы узнали, что я не вижу так хорошо, как я себя выдаю. Да, все раскрылось. Так вот, Павел пишет о печали, но он пишет о радости. Он пишет о печали по воле Бога, и он пишет о печали мирской. Скажите, чем отличается печаль по воле Бога от печали мирской? Оба, то есть эти печали, они абсолютно разные, потому что одна приводит к жизни, другая к смерти. Одна приводит к раскаянию, к покаянию, а другая приводит к смерти. Какая печаль приводит к смерти? Мы знаем. Во-первых, печаль приводит к во всем болезням. Мы называем 95% почти всех болезней приходит от стресса. Это печаль по воле, неволе Бога. Это печаль, которая разрушает наш организм, которая заставляет нас страдать, и в конце концов мы набираемся всех болезней, и в конце концов приводит и к смерти. А есть другая печаль, печаль, которая ты печалишься из-за того, что согрешил. И эта печаль тебя мучает. И сначала никому не приятно быть мучимым. Но если эта печаль приводит к раскаянию и в конце концов к спасению, то это печаль по воле Бога. Скажите, как отличить одну печаль от другого? Вот ты печалишься, а как знать, если это печаль по воле Божией или это мирская печаль? По эффекту, по плоду. Если печаль приносит раскаяние в вас, если печаль приносит покаяние, то хорошо. Потому что любой человек перед покаянием, он печалится. Так вот, Павел написал это письмо, чтобы, во-первых, покаялся тот человек. Но видно, что он задел всю церковь. Потому что там не просто был грех того человека. Наверняка этот человек поговорил Павлу против Павла, а люди поддержали и начали это передавать, сплетничать. И это задело всех. Вы думаете, что когда человек, когда его упрекаешь, он сразу кается? Давайте посмотрим, что привело, какое действие заимело в их жизнях это письмо. А опять мы идем в 7 главу, там, где написаны следующие слова. 11 стих. «Посудите сами, печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, готовность наказать провинившегося». То есть у них произошло вот это волнение. Церковь тогда забушевалась вся. Они хотели встретиться с Павлом. Они хотели, в конце концов, выяснить. И вы понимаете, что Павел не хотел в этот период появиться. Что ожидал Павел? Он ожидал покаяния. Потому что покаяние связано с радостью. Покаяние всегда связано с радостью, потому что покаяние – это победа. И он ожидал, когда все не успокоится, когда они покаются, раскаются, и когда восстановится нормальная связь, и тогда он хотел появиться и иметь радость вместе с ними. Поэтому он не хотел появиться раньше. И поэтому он пишет это письмо и объясняет: «Мне не было легко написать, я со слезами писал вам. Почему? Потому что я люблю». Дальше он написал: «Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, а по крайней мере отчасти, чтобы не привлечить всех вас. Для этого человека достаточно того наказания». То есть вы наказали его, но уже достаточно. Что нужно делать, когда достаточно наказания? Он написано, которое он получил от большинства из вас, а теперь простите его и успокойте его, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печали. То есть печаль хороша, но если эта печаль произвела покаяние, если эта печаль привела к нужному результату, то сразу после покаяния эта печаль должна к радостью. И мы не должны больше давить на того человека. Простите его. Вы знаете, что здесь я нашел первый раз самое лучшее объяснение, что значит прощать. Мы говорим: я простил его. Я простил. Откуда ты знаешь, что ты простил? Посмотрите дальше. Что написано? Умоляю вас, написано: простите, 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 умоляю вас, подтвердите свою любовь к нему. Стих 8. 2 глава, 8 стих. Мы будем проводить сейчас время во 2 главе. Лучшее объяснение, что значит простить. Простить — это не означает: я ему простил, но я с ним не разговариваю. Я ему простил, но он нейтрален для меня. Я ему простил, но я не хочу его видеть в глаза. А прощение означает подтвердить свою любовь. Слово «подтвердить» здесь написано «показать». А на английском «manifest». То есть покажите свою любовь. Не просто любите эмоционально, а покажите свою любовь. То есть когда человек прощает, первое, что он должен делать, показать это прощение актами любви. Только это прощение, это то искреннее прощение, которое говорится в Библии. Все остальное лицемерное, мирское, защиту, психологическая защита, которую мы много раз покрываемся, мы говорим: мы простим, простили. А Павел говорит: нет, нет, нет. Если ты простил, покажи свою любовь. Причем конкретными действиями. Теперь, я писал вам также для того, чтобы проверить, если вы будете послушны во всем. А кого вы прощаете, то и я прощаю. А кого я прощаю, если человеку этому было вообще что прощать, того я прощаю ради вас перед Христом. Чтобы сатана не смог нас перехитрить, А намерения сатаны мы прекрасно знаем. Вы понимаете, что у сатаны есть самый сильный метод держать людей в плену. Кстати, он зацепляет очень много раз христиан. И этот метод называется непрощение. Он настолько сильный, что Иисус, когда научил своих учеников молиться, он сказал: молитесь так. И он взял и связал прощение, которое ты просишь от Бога, с прощением, которое ты оказываешь людям. И он сказал: прости нам согрешения наши, как и мы прощаем грешникам или согрешающим нам. То есть, другими словами, Иисус включил в ежедневную молитву: человек, напомни себе, что прощение является самым сильным, не прощение, является самым сильным методом, через которого дьявол держит в плену людей. Вы знаете, что выясняется? Много людей, которые говорят, что я простил, если их задеть, они начнут говорить с такой болью о прошлом, говоря о том, что они не простили. И это держит годами. И первое, кто страдает? Сами страдают. Поэтому давайте сегодня просто заглянем в те кабины, те комнатки нашего сердца, где много раз мы не позволяли никому заходить. Может быть, непрощение к своим родителям, непрощение к мужу, к жене, непрощение к друзьям, которым мы говорили: да, я простил. Но если ты не показал любовь реально к тому человеку, если ты не сделал конкретные шаги, то ты не простил. Это было то прощение, которое мы лицемерно ее говорим себе. Я простил, но это на философском уровне, но не на практичном. И мы говорим это только для того, чтобы, потому что мы знаем, что мы верующие, мы знаем, что непрощение – это грех, и чтобы как-то утолить себя, мы говорим, что мы простили. Но Павел говорит, прощение означает показать любовь. И если ты эту любовь не показываешь, вы не простили. Теперь Павел говорит, чтобы нас не перехитрила сатана. То есть сатана – это тот, который хочет перехитрить. Посмотрите, а он говорит о верующем, он не говорит о неверующем. Он говорит о том, как сатана может перехитрить верующего, который имеет Духа Святого, который имеет связь с Богом, и который вроде бы не должен быть под обманом сатаны, вроде бы никто не должен касаться его, но оказывается, сатана имеет доступ даже к тем людям именно через этот обман, обман непрощения. Дальше он сказал: когда я пришел в Труаду возвещать радостную весть о Христе, то Господь открыл мне дверь для работы. Но я не мог успокоиться, потому что там не было моего брата по вере Тита. Поэтому я попрощался с ними и отправился в Македонию. Я прочту, мы читали в прошлый раз, но давайте еще раз посмотрим, почему он об этом говорит, потому что он объясняет это в 7 главе. 7 глава – лучшее объяснение в 2 главе. И мы читаем с 4 стиха. «Я очень верю в вас и горжусь вами. Вы ободряете меня настолько, что я радуюсь беспредельно, несмотря на все мои беды или страдания. Ведь даже когда мы пришли в Македонию, то не имели там покоя. Проблемы обрушились на нас со всех сторон. Из дня мы терпели нападки, а изнутри нас одолевали страхи. Но Бог, утешающих тех, кто в унынии, утешил нас приходом Тита, и не столько самим его приходом, сколько рассказом о том, как вы приняли его. Он рассказал нам, как вы хотели бы меня увидеть, как вы сожалеете о происшедшем, рассказал о том, как вы рьяно выступили за меня, и это доставило мне огромную радость». Потом то же самое читаем в 13 и 14 стихе этой же главы. И результат, который мы видим, радует нас. Мы обрадовались не только той перемене, которая произошла в вас, но также радости Тита, что вы все успокоили его дух. Я прежде хвалил вас в разговоре с ним, и, к счастью, вы меня не подвели. Все, что мы говорили вам, было верным, так же, как оказалось верным и то, что мы, хваля вас, говорили Титу. То есть Павел очень, очень хотел знать, какой эффект будет иметь это письмо на церковь, которую он насадил. Он знал, что он насадил эту церковь в самом плохом месте земли. Там, где люди имели все, но не имели Бога. Где люди были настолько испорчены, что, если я вам расскажу, что делали греки того времени, то же самое, что сейчас, только сейчас нужно зайти в интернет, чтобы увидеть порнографию. Тогда порнография была на дороге. Ты мог ходить, и были театры, где люди просто занимались именно и скотоложством, и мужелодством, и всем на улице. И дети видели все это. Это было страшно. Это было страшное, упадшее общество. И ты приходишь туда, и ты понимаешь, что эти люди имеют все. Имеют богатство, имеют все. Как Америка сейчас. Но они не имели Бога. И когда основалась эта церковь заболела, вот потому что люди принесли в церкви и свои привычки, и свои все эти похоти. И поэтому он написал им уже много писем. Мы знаем, что это, по крайней мере, четвертое письмо, но все продолжается. И всегда, когда нету хороших взаимоотношений с Богом, всегда будут плохие взаимоотношения с людьми. И даже со своими учителями. Поэтому Павел, который мог быть примером всем нам, и в этой скромности, и в таком очень хорошем характере. Даже до него придирались. И придирались за все. И мы увидим это позже. Но сейчас он пишет им письмо, и он, письмо, которое должно было гангрену эту отделить. И он очень волновался, как они воспримут. Покаются они и не покаются. Или просто откажутся от Павла навсегда. И вот он пришел встретиться в Троаде. Там не встретил Тита, а встретился с Титом, который должен был принести новости. И вот он пошел дальше в Македонию. В Македонии большие проблемы, большие волнения, большие страдания. Он говорит, извне были гонения, а изнутри был страх. И что происходит там? Там он встречается с Титом. Посмотрите, что он пишет дальше. 14 стих 2 главы. «Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем. Я благодарен Богу, который всегда дает нам, в конце концов, торжествовать, который... У тебя волнение, у тебя переживания, ты не знаешь, что с тобой будет, ты не знаешь, что с тобой произойдет, но благодарен Богу, который утешает. Он так начал это письмо, который в конце концов дал мне торжествовать. Очень интересно, что Павел здесь использует наверняка одно из самых известных иллюстраций в Римской империи торжества. Но давайте я не скажу вам это, давайте вы сами мне скажете, какое слово повторяется после этого. После того, как он сказал «торжествовать», он говорит следующие слова. И давайте я прочту еще раз. «Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в триумфальной процессии во Христе и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем. Потому что мы для Бога благоухание Христово среди тех, кто принимает спасение». И те, кто идет в погибели, для одних мы запах смертоносный, для других – живительное благоухание. Слово «благоухание», «запах». Если мы берем эти два слова – «торжествовать» или «торжественная процессия» и «благоухание», в Римской империи было известно только одно. Одно, когда любой генерал, который... приводил, по крайней мере, 5000 пленников и завоевал новые территории для Римской империи, Сенат ему устраивал торжественный вход обратно в Рим. Все греки об этом знали. Все римляне об этом знали. Почему? Потому что он входил в Рим. А Рим уже был подготовлен. Неделями до этого Сенат готовил. Выходили все священники с кадильницами, и Рим заполнялся запахом. Благоухание, самые хорошими. То есть представьте себе, что сейчас бы вышли все американцы из Сент-Луиса, и вы вместе, и просто взяли, вылили, тогда не было столько этих запахов, 3-4 запаха, вылили свои эти французские парфумы, свои духи, вылили на улице. И представьте себе, что вдруг Рим заполнялся вот этим благоуханием. Гирлянды цветов вдоль этой дороги. И люди выходили с лепестками роз и кидали. И когда заходила вот эта процессия, в других переводах написано, что благодарю Бога за то, что мы все с вами находимся в Его торжественной колеснице. То есть заходил генерал, а у него колесница. А в этой колеснице находились 1, 2, 3 человека. Те герои, которые удостоились именно славы в битве. И вот они заходили, и они топтали вот эти лепестки розы, и этот город заполнялся очень сильным благоуханием. Это благоухание, это было благоухание торжества, это был карнавал. Это весь Рим наслаждался этим благоуханием. Но за этим процессом таскались кто? Пленники. Эти все пленники, их привели в город только с одной целью. Либо на аренах поставить, чтобы они дрались друг с другом, причем с гирями на ногах, либо казнить их перед всеми, чтобы принести еще больше радость от победы Риму. Но они знали, что они сделали 1000 километров пешком, чтобы в конце концов мучиться по дороге и умереть позорной смертью в Риме. Поэтому, когда они чувствовали этот запах, это был смертоносный запах для них. Один и тот же запах. Для одних это было торжество победы, а для других – это был смертоносный запах, что сейчас перед нами откроется самое страшное, а именно, что нас будут казнить. Но не просто казнить, но их будут сначала унижать. Так вот, Павел берет и использует вот это, чтобы нам открыть глаза, что нас ожидает. И он говорит так. Что он говорит, что мы распространяем этот запах. И нам хочется знать, как мы распространяем этот запах. И посмотрите, благоухание познания о нем. То есть, оказывается, то, что мы рассказываем людям о Боге, это и есть тот запах. Посмотрите, никто, никакие духи не производят этот запах, как одно. Если вы читаете 17-й, мы не торгуем поврежденным Божьим Словом, как делают многие. Мы говорим искренне Слово Божие. То есть, один раз один человек посетил сад, который находился вокруг одного госпиталя, где находились слепые. И он, когда зашел в этот сад, был в шоке. И как вы можете? Как вы можете? Тут столько больных, тысячи больных, а вы не ухаживаете за этим садом. Потому что все было дико, все было, росло. Никто их не делал то, что делают нормально с садом. Было неприятно находиться в том саде, в саду. Знаете, что ему ответили? Ты не забудь, что здесь живут слепые. Они не радуются этим веткам. И тут в этом саду находится только и только благоухание. То есть находились только те сорты кустов, которые давали запах. Так вот, мы находимся в мире, где нас окружают слепые. Об этом говорил Иисус в Иоанне 9 глава. Люди, которые не могут увидеть красоту Бога, но они могут чувствовать запах. И Иисус говорит, что этот запах распространяете вы, когда вы говорите Слово Божие, которое открывает людям познание. И люди реагируют на запах. Слепые никогда не будут реагировать ни на что иное, как на запах. И это благоухание для тех, которые хотят спасения, это благоухание к жизни. Я уверен, что ты среагировал на запах. Ты захотела услышать слово познание. Тебя тянет к познанию Бога. А смотрите для других, что значит этот запах. Есть люди, которые ненавидят Слово Божие. Если вы их не встретили, я их встретил много раз. Они начинают сразу нервничать. Они начинают сразу возмущаться внутри. И тот же запах, то же слово, одно притягивает, а другое нервничает. Почему? И тут Павел объясняет очень хорошо. Опять же, с 14 стиха он написано так. Для одних запах смертоносный. А для кого это? Для тех, которые идут в погибели. На земле нет больше, лучше радостной вести, чем радостная весть о том, что Иисус прощает все твои грехи. Это была бы хорошая новость. Но Он идет дальше. Он прощает и твое настоящее, и твое будущее. Он не просто стирает все твои долги, а Он обещает тебе, что с Ним ты становишься одним с Ним, и у тебя не будет больше долгов. Вот это действительно сверхъестественное, даже невозможно представить благодать. И вы знаете, что на земле ни одна новость не произвела больше гонений, чем вот эта новость. Казалось, самая лучшая новость на свете, она должна приносить только радость людям. Почему эта новость принесла самое большое гонение на земле? Почему столько людей, которые показывали любовь, их убивали? Потому что этот же запах, который для них, для одних это благоухание к жизни, является смертоносным для тех, которые идут к погибели. И поэтому Павел хочет нам сегодня сказать, но вы, дорогие, находитесь в этой колеснице. Вы скажете, я же не удостоился ничего в этой битве. Я же не герой. Но Иисус сделал нас героями только потому, что мы решили отдать свое сердце Ему. Если кто-то хочет сегодня отдать сердце, если кто-то хочет тоже почувствовать радость, если кто-то хочет победу, о той победе, которая говорится здесь, почему бы не сделать сегодня, сейчас? Пока мы помолимся, кто хочет войти в союз с тем Богом, который берет тебя и как герой оставит свою колесницу и дает тебе уверенность прощения навсегда. И говорит, тебя никто больше не вырвет из моих рук. Потому что всякая власть дана мне и на небе, и на земле. Так что ни ангелы, ни силы тьмы, ничего, даже гонения, ничего не может тебя вырвать из моих рук. Многие люди не верят до конца. И говорят, Боже, я покаялся, но я опять согрешил. Для тех я говорю, вы забыли, что никто не может вырвать вас из рук Христа. Он говорит, ни гонение, ни голод. Боже, а может быть, будут такие ситуации, где я откажусь от Тебя. Но Иисус говорит, я от Тебя не откажусь. Поэтому благодать Христова больше, чем вы можете придумать. Если мы бы придумали добро, А потом увеличили еще один раз, еще один раз, и в тысячи раз, и в миллион раз, и в миллиард раз мы не дошли бы до искорки настоящей благодати Христова. Давайте, друзья, будем радоваться этой благодати. И сегодня мы помолимся.